Добрый день, друзья. У микрофона Андрей Денисенко. Это программа «Налоговый акцент», которую мне, как обычно, поможет вести Наталья Русакова, директор юридической компании «Магнат Пермь». Наталья, приветствую.
Добрый день.
И в гостях у нас сегодня Ирина Савина, налоговый консультант и юрист. Ирина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Добрый день. Итак, тема у нас сегодня следующая. Мы решили разобраться, во-первых, с основами налогового законодательства для физических именно лиц, а во-вторых, сравнить его с зарубежными, так скажем, аналогами. Ну, потому что у нас основная масса населения ведь достаточно пассивна в вопросах налогообложения, привыкли, что работодатель за тебя, в общем, основную массу налогов платит. Если ты не являешься собственником чего-нибудь, там нет у тебя машины, нет у тебя квартиры, вот все твои проблемы за тебя решает работодатель. Ты, приходя на работу устраиваться, задаешь вопрос, который, наверное, для европейца прозвучит дико, а сколько буду получать на руки? Потому что там...
В рублях.
Да, в рублях, к сожалению. Глядя на курсы валюты. Последнее. Ну, потому что в моем, по крайней мере, дилетантском таком представлении, да, в западных системах, как правило, человек получает сначала всю сумму на руки, а потом он сам с этой суммой уже разбирается, сколько он должен заплатить в тот фонд, сколько в этот, сколько вот в тот. Ну и мне, конечно, такая система кажется более эффективной, потому что человек тут вживую расстается со своими деньгами, и, в общем, это, конечно, процедура болезненная, но потом вживую, вот реально отдав эти деньги государству, он с этого государства, соответственно, что-то спрашивает. А у нас вот такая пассивная система, когда вроде бы ты этих денег и не видишь, и как бы даже не привык их учитывать в каких-то своих внутренних калькуляциях, и не понимая, что ты мог на столько-то бы процентов получать, например, больше, да, чисто теоретически, ну, приводит к такой пассивности определенной. Расскажите мне, уважаемые юристы, прав ли я или не прав?
Ну, раз не ощутили деньги, поэтому зачем, за что тогда отчитывать государство?
Да? Чего человек расстраивает?
Да, чего расстраивать тогда? Ну, Ирина Михайловна, может, нас поведайте нам, какие налоги платит физическое лицо, ну, допустим, при продаже квартиры.
Мы начнем с других налогов. Мы начнем с имущественных налогов физических лиц, которые платятся каждым нам, налогоплательщикам, тем, кто имеет объект налогообложения, но такие как транспортные средства, квартира, вот машина, жилые дома, квартиры, комнаты, ну, любая недвижимость.
То есть, вот, чтобы что-то платить, кроме того, что у тебя вычитают из зарплаты ежемесячно,
да,
нужно быть собственником чего-то.
Вот как понимаю, раз, да, собственники чего-то, мы сами платим эти налоги. Но рассчитываем мы их не сами, рассчитывает их для нас налоговый орган, при этом присылает нам уведомление, с которым мы идем потом в кассу, платим денежку, либо через личный кабинет производим оплату, либо еще каким-то другим способом. Но самое важное, чтобы оплата была произведена лично налогоплательщиком, не через третье лицо, иначе налог не будет считаться уплаченным, да. Вот. К этим налогам относятся, еще раз повторю, транспортный налог, земельный налог и налог на имущество. Так, вот.
Ну, в общих чертах понятно, Наталья, а за рубежом как ситуация обстоит?
А я предлагаю нам приобрести недвижимость на Гавайях. Там 0,37 налог на недвижимость.
Прямо сразу после программы выезжаем.
Да, а вот в Нью-Йорке 11,5, поэтому есть разница.
А у нас намного больше?
У нас в размере 0,1% от стоимости недвижимого имущества, но с 1 января 2015 года исчисление налога на имущество физических лиц существенно поменялось. Угу. Как вы, наверное, все знаете, слышали, мы сейчас уплачиваем налог на имущество с кадастровой стоимости. Раньше это была инвентаризационная, и она была намного ниже. Сейчас это кадастровая, и сумма налога для налогоплательщика, она... в разы увеличилась, так скажем.
Ну, а в Европе так оплачивают уже очень давно, со среднерыночной стоимости той недвижимости, которую он владеет. Угу. Вот для начала определяют стоимость недвижимости, берут среднерыночную цену жилья, владелец подает прошение о пересмотре цены, что можно делать ежегодно. При покупке дома на аукционе, например, налоги будут считаться от его рыночной стоимости.
Угу. Ну, очень удобно. У нас ведь тоже можно только не прошение, а можно обратиться в суд с требованием пересчитать
пересмотр
свою кадастровую стоимость.
Да, да.
Ну, только через суд, но это волокита та еще. Поэтому...
Ну, не забывайте тогда, что если мы в Европе совершаем сделку купли-продажи недвижимости, то есть еще и дополнительный расход, это нотариус. У них там до 2% от стоимости, у нас нотариус намного дешевле обходится, если мы делаем сделку с недвижимостью. Обязательное страхование и проверка документов, это тоже до 1% у них. То есть вообще в совокупности у нас, если расценивать сделку недвижимости в России и сделку недвижимости, например, в Америке мы потратим порядка 10% от стоимости.
На обеспечение всех расходов, да, которые связаны, да, с оформлением сделки, то есть не только налоги, а вот все сопутствующие еще.
Но это без так называемых посредников, то есть без риэлторских услуг, или как у них называют, эскроу-компании, да, вот эти.
А в целом налоговые системы наша и западная, насколько они отличаются и там, сильно ли отличаются, например, европейские и американские налоговые системы?
Ну, я думаю, рассматривать сегодня их в частности... Ну,
понятно, лучше, что наверное, подробно, да, мы разбирать не будем, конечно, но просто так вот глобально, если посмотреть на них, принципиальные отличия какие-то,
ну,
есть?
С точки зрения анализа, налоговая система, которая у нас с каждым годом совершенствуется в Российской Федерации, она приближается к европейской, даже к европо-американской, я бы так сказала, какое-то некое смешение. И ставки более начинают регулировать именно по международным ставкам, да, и... Но база налогооблагаемая, она так, где-то она сужается, где-то она расширяется, возможности. Сроки, вот, например, если крайний срок подачи именно декларации налоговой по недвижимости, это апрель месяц также в Америке. У нас когда?
Ну, смотря какую декларацию мы подаем, по какой ситуации. Если мы вычет хотим получить от государства при приобретении квартиры, то мы можем его подать в течение всего календарного года. Если мы продали какую-то недвижимость и должны заплатить налоги, то мы его должны подать до, если память не изменяет, до 30 апреля.
Ну, тоже так же до конца апреля, грубо говоря. Но у них нет в Америке, допустим, такого понятия, как имущественный вычет. У них этого нет.
Ну, у нас есть, кстати, ну, чуть позже, наверное, с вопросами разберемся. Тут просто несколько вопросов поступило, которые как раз касались налогового вычета, его размера и так далее, и так далее. Чуть попозже. И, друзья, я напомню, у нас контакты наших мессенджеров благодаря компании Билайн, которая у нас есть, плюс 7963-870-1000. Это Telegram, WhatsApp и Viber. Можете уже сейчас задавать свои вопросы, которые связаны с налогообложением. Кроме того, эфирный CQ 404-582-017, ну и телефон 2066-066, его мы включим после перерыва на рекламу, то есть минут примерно через 7, можете пока вопросы свои копить. Ирина, все-таки давайте вот прям по пунктам пробежимся. У нас человек, имеющий, допустим, квартиру и машину, ну вот ничего никуда не продающий, просто вот он их имеет. Сколько и в какие периоды времени, кому, куда он должен платить?
Сколько и кому куда платить? С квартиры человек будет платить налог на имущество физических лиц, как я уже проговорила, в размере 0,1% от стоимости недвижимого имущества. За машину автовладелец будет платить транспортный налог. Все зависит от мощности двигателя автомобиля, и соответствующая будет установлена ставка. Заплатить нужно было до 1 декабря 2015 года, да, за 2014 год. Соответственно, за 2015 год мы с вами заплатим налог до 1 декабря 2016 года. Для этого к нам с вами придет уведомление на почту, с которым мы пойдем и оплатим. Важно помнить, если вам не приходит уведомление из налоговой, но вы владеете каким-то имуществом, необходимо самим обратиться в налоговую инспекцию по месту своей регистрации и предоставить все документы. Потому что если вы этого не сделаете, то соответствующие штрафные санкции могут быть наложены на вас за непредоставление информации. С 1 января 2015 года уведомление налоговой стало обязательной данной информации. Поэтому будьте внимательны.
То есть, если вам вдруг не приходит уведомление из налоговой инспекции, не надо этому радоваться?
Ну, раньше что, можно было радоваться,
да, что
сейчас
государство
не стоит.
Государство вдруг про вас забыло, теперь радоваться не стоит, потому что государство о нас помнит всегда и может вспомнить в самый неподходящий момент.
Да, и за 3 года насчитает все налоги разом. То есть
пени-штрафы.
А пени-штрафы, кстати, насколько масштабны, насколько серьезные? Ну, если вот человек, допустим, не заплатил налог на имущество или за машину, или за квартиру, вот тот самый за 2014 год.
Сумма штрафа составляет 20% от суммы неуплаченного налога. было. А пени рассчитываются стандартно на 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. Угу. Поэтому тут, конечно же, может быть, это не будут глобальные цифры. Все зависит от того, каким имуществом вы владеете.
Угу. Ну, понятно, одно дело не заплатить налог за яхту трехпалубную, да, либо и за дворец там небольшой в Геленджике
маленький
где-нибудь.
Жигуленок какой-нибудь.
Ну, в Америке намного все проще с этим. Там нет такого, что у нас есть ставка на так называемого транспортного налога, вообще такого понятия нет. Угу. Там есть сбор, так называемый транспортного налога, он проходит намного проще и эффективней. Дело в том, что он в виде, ну, как налог взимается, у нас такого просто нет, да? Платят его все, и увильнуть невозможно. Транспортный сбор включен в цену.
В цену бензина.
Да, в цену бензина.
Ну, акцизный сбор.
Мне кажется, очень удобно, да?
Да.
И не надо заморачиваться налогоплательщику, он покупает этот солярку, бензин, он уже оплачивает налог, он
и
уже может посчитать от пробега.
Ездит, больше и платит.
Да. И часть идет у них федеральный бюджет, да, а львиная часть идет в местный бюджет. И очень удобно. За дорогами смотрят, дорожный сбор тоже существует.
Да, да, безусловно, очень логичная система.
Естественно, без заправки мы с вами никто не остаемся, все заезжаем на заправку.
Потому что у кого-то может стоять мощный трактор в гараже, да?
И он им не пользоваться, но налог платит.
Тем и обидно, да, что у нас стоит какое-то имущество, которым мы не пользуемся, а налоги мы платить обязаны. В любом случае, это установлено у нас в государстве.
А, кстати, пришлось все тут позавчера, по-моему, в новостях услышать новость, по-моему, с Советом Федерации рожденную, предложение ввести прогрессивную шкалу налогообложения, ну, по имуществу на доход физический, не по имуществу, по доходу физических лиц, налог на доход физических лиц, и, соответственно, ввести некий повышенный коэффициент для, как там было сказано, богатых россиян, зарабатывающих более 66 тысяч рублей
по аналогии. Налога на роскошь, да, как в европейских странах,
да,
скорее
в принципе.
Всего.
Вот вы как юристы, как налоговые консультанты и как просто граждане нашей страны к такой инициативе как относитесь?
Так как юристы, налоговые консультанты или как граждане отвечать?
Как вам удобнее? Вот я вам предоставил выбор.
Как налоговый консультант, я думаю, это вполне разумно. Как юрист, я думаю, я бы еще спорила, наверное, да? А как гражданин Российской Федерации, ну, не совсем хотелось бы.
Да, аналогично.
Ну, понятно. Ну, давайте прервемся на очень короткую рекламу, после чего включим телефон прямого эфира 2066-066. Еще раз напомню, мессенджеры, контакт, в который можно задать нам вопросы, плюс 7963-870-1000, это WhatsApp, Telegram и Viber. Пока пишите вопросы, мы буквально минутку передохнем. 13:19 на часах. У микрофона Андрей Денисенко. Это программа «Налоговый акцент». Помогает мне ее вести, как обычно, Наталья Русакова, директор юридической компании «Магнат Пермь». И в гостях у нас налоговый консультант, юрист Ирина Савина. А есть у нас уже звонок. Добрый день. Вы в прямом эфире. Как вас зовут и ваш вопрос?
Здравствуйте, Владимир. У меня вопрос такой хитрый.
Давайте.
Вот, например, у меня есть драгоценности дома. Хранятся.
Ага.
А за квартиру я, вот, например, плачу налог, а за драгоценности нет.
Спасибо, спасибо, Владимир.
Справедливо?
Спасибо.
А справедливо ли это? Не, ну если они у вас добыты, драгоценности, нормальным, легальным, законным путем, почему нет? Если вы скрываете слитки металлов, там, тогда это уже совсем другая ответственность, не в рамках налогового кодекса.
В общем, с точки зрения налогового законодательства, Владимир, можете спать совершенно спокойно.
Спокойно, да.
Заплатите налоги за квартиру и спите спокойно.
Спите спокойно, да.
Добрый день, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Ваш вопрос.
Здравствуйте, зовут меня Виктор. У меня вопрос такой. Вот мне пришел налог на транспорт, там, на трактор, на машину, а на землю нет. Ну, отослал я супругу. Пришла ей, давай там читать лекцию. Пусть он приходит сам, с документами, то, все, туда-сюда. По роду своей работы я не могу часто находиться. Это раз. Во-вторых, письма-то приходят простые с этими, ну...
С требованием.
Извещениями, да. И как это? Вот правильно они поступают, что начинают гонять пожилых людей там, бог его знает за что. Спасибо.
Спасибо вам.
Ну, к сожалению, супруг не является законным представителем в налоговых органах другого супруга, поэтому что я могу лично вам порекомендовать? Сделать, найти время, сходить к нотариусу, сделать доверенность, и супруга вполне законно на всех основаниях может сходить в налоговый орган и получать за вас все извещения, требования, представлять все интересы, да.
То есть доверенность.
Да, конечно, конечно. У нас в ГК прописано, ну, то есть в Гражданском кодексе именно так и прописано.
Добрый день, вы в прямом эфире. Как вас зовут и ваш вопрос?
Добрый день, это Михаил. Вопрос в продолжении предыдущего. Как-то удаленно можно получить вот эти вот, ну, назовем их квитанции на уплату? Я знаю, что мне нужно платить налог, но на руках у меня нет ни извещений, ни квитанций. Угу. Я имею в виду интернет или без посещения налоговой, вот так вот скажем.
К сожалению, пока нет, разве что личный кабинет налогоплательщика, куда вы могли бы подключиться. Если его нет, подключения, то только ножками в налоговую и просить там уведомления. То только так пока.
В личном кабинете можно получить уведомления, все реквизиты.
В личном кабинете можно посмотреть сумму налога, если она уже у вас просрочена к уплате. Вы там можете увидеть сумму задолженности. А на текущий момент рассчитанную сумму налога в личном кабинете не выкладывают.
К сожалению.
К сожалению, так, да.
Ясно, спасибо.
Спасибо вам. Ирина, сразу поясните, что за личный кабинет такой и как его себе можно завести?
Как его себе завести? Личный кабинет – это кабинет налогоплательщика, физического лица, где вы можете увидеть у себя сумму задолженности по налогам, статус поданной вами налоговой декларации, на какой она стадии развития. Что для этого нужно сделать? Это нужно прийти в налоговую инспекцию.
То есть, опять же, ногами?
Да, опять же, ногами в близлежащую налоговую инспекцию, не там, где вы зарегистрированы, подать заявление, и будет осуществлено подключение, будет вам счастье, так скажем.
Вот сделали бы так проще, как Сбербанк, да? Личный кабинет получил, идентификатор, пароль, пусть даже через эти терминалы. Мы же там оплачиваем налоги.
Да, в конце концов,
вкладочку бы такую бы сделали, да?
Госуслуги, эти МФЦ по всему краю фактически открываются. Действительно, как-то бы синхронизировались.
Оперативненько бы как-то было бы.
Было бы всем проще. Добрый день, вы в прямом эфире. Как вас зовут и ваш вопрос?
Здравствуйте, Анатолий. Я вот получил земельный налог, но земельный налог, получается, участок я продал в 2012 году аж. Я позвонил.
Так.
Они говорят, ну там рассматривали, смотрели, потом говорит, ладно, мы вам перезвоним, и все, и тишина.
И тишина. Значит, нужно идти ножками, Анатолий, либо писать письмо соответствующее, отправлять его с уведомлением о вручении, рассказывать там ситуацию и прикладывать обязательно документы по продаже вашего земельного участка. По-другому, по телефонному звонку никто ничего отвечать и делать не будет, к сожалению.
Ну, еще один момент. А регистрация этой сделки прошла в 2012 году или она еще не прошла? Может, вы просто заключили договор?
Там не земельный участок, как бы, а стоит дом, частный дом был.
Угу.
Я там свою долю продал и, то есть, зарегистрировано в регистрационной палате, все как положено.
То есть, сделка регистрацию прошла в 2012 году. Ну, тогда нужно идти в налоговую, действительно, ножками, как
говорит. В 2012 году мне не приходило, в 2014 не приходило, а в 2015 бабах пришла сумма почти 300 рублей.
Бешеные
деньги.
Я
им позвонил, они посмотрели, там что-то она мямлила, потом говорит, вы вообще-то вообще не должны были ничего платить. Разберемся, все.
Ну, в общем, Анатолий, да, вариант один, к сожалению, идти ногами в налоговую.
Ну, либо написать письмо соответствующее.
Требующее разъяснений.
Да,
просим
дать
разъяснение.
Добрый день, вы в прямом эфире. Как вас зовут и ваш вопрос?
Здравствуйте, меня зовут Александр. Вопрос следующего характера. В 2014 году построил на участке недвижимость, то есть дом, и получил собственность, и земельный участок и дом. Свидетельство на руках. Но в этом году налоги не пришли на дом. При выяснении в налоговой инспекции мне отвечают, что у них нет данных по кадастровой стоимости недвижимости. Якобы это должен все сделать сам собственник.
Ну, на самом деле нет. Кадастровый учет, если у вас объекты поставлены на кадастровый учет, однозначно уже оценка кадастровой стоимости при постановке на учет произведена. Если вы хотите ускорить оплату налога, дабы потом не иметь никакие разногласия с налоговым, можете сами заказать в кадастровой палате справку о стоимости и, исходя из этого, уже посетить налоговый орган.
Ну, ведь налоговый орган, как бы, он и сам может доказать справку, так ведь я сам для себя, на себя должен бумаги собирать. Это же единая система, как я понимаю.
Налоговый орган справки не заказывает, им автоматически передается соответствующая информация из Росреестра. Поэтому либо им не поступила информация, либо она поступит позднее, поэтому они пока не предоставили вам информацию.
Вот, и как... О размере налога.
Да, о размере налога.
Что же мне делать в итоге?
Ну так либо ждать, либо самому сделать какие-то мероприятия, ускорить этот процесс.
Ну, штрафные санкции я слышал. Спасибо.
Спасибо вам, спасибо. Так, в Вайбер нам пишут. Вопрос по поводу объектов недвижимости. Участвую в долевом строительстве. Дом сдан. Подписан акт приема передачи квартиры. Но свидетельство о госрегистрации права не получаю. С какого момента я обязан платить налог на недвижимость? И расскажите более подробно об изменениях налогообложения на объекты недвижимости. Сколько процентов от кадастровой стоимости? Зависит ли процент? Ну, в общем, это мы, по-моему, уже проговорили.
Тему эту, да, уже поднимали в эфире.
Ну, вот, в общем, давайте по поводу участия в долевом строительстве. Дом сдан, подписан акт приема передачи квартиры, но свидетельство о госрегистрации права не получаю. Вот с какого момента человек обязан платить налог на недвижимость?
Человек обязан платить налог на недвижимость только с того момента, когда он является собственником. Собственником он является
с момента регистрации сделки в Росреестре.
Соответственно, когда будет документ о праве собственности свидетельства, с того момента человек будет платить налог на имущество.
Последний звонок, наверное, успеем принять до ухода на федеральные новости. Добрый день, вы в прямом эфире. Как вас зовут и ваш вопрос?
Здравствуйте, зовут меня Алексей. У меня вопрос. Я за 14 год не получал уведомления на оплату налогов за транспорт и имущественный налог, получается. И в этом году мне уже пришло уведомление с пенями, я их оплатил, и через 2 недели у меня повторно банк по постановлению судебных приставов снял ту же самую сумму. Причем снимал Сбербанк как-то мудрено, сначала в минус по дебетовой карте наснимал несколько раз, потом как-то откатил эти платежи.
Алексей, вопрос-то в чем?
Что?
Вопрос-то в чем ваш состоит?
Вопрос в чем? Как узнать, за что все-таки сняли платежи? Потому что Сбербанк толком ничего объяснить не может. Отсылает к судебному приставу. Судебный пристав в отпуске, который ее заменяет, она...
Она в декрете. Кто ее заменяет, она тоже в отпуске.
Заседание.
Понятно, понятно, Алексей. Спасибо, спасибо. Поняли ваш вопрос.
Отвечаем сейчас или после новостей?
Давайте сейчас успеем.
Ну, если вообще никого не могут поймать среди приставов, так называемых, назначенных по рассмотрению этого исполнительного производства, идите к начальнику отдела, пишите заявление, просим дать разъяснение и копию документа, на основании чего было взыскано с того или иного расчетного счета те или иные суммы, они дают официальный ответ и перекладывают документ.
В принципе, да, надо начать со Сбербанка, мне кажется, то есть обратиться в банк, лежит копия постановления, на основании которого был произведен арест.
Там судебный приказ, либо решение, либо требования, сейчас налоговая может спокойно
это сделать. В любом случае стоит сходить и заказать справку о состоянии расчетов самим с собой, и с бюджетом. Поэтому там будет видно переплата, недоплата.
Налоговую и к приставам, а мы на федеральные новости. Вопрос Вайбер. Добрый день. Хотелось бы разъяснить про вычет на транспорт для многодетных, если 2 автомобиля на разных родителях. Вот есть ли какие-то льготы по транспортному налогу? Потому что тут и до эфира еще поступали вопросы подобного рода от ветерана боевых действий, в частности.
Я тоже не помню, по-моему, нет у нас таких каких-то льгот.
Нет льгот. Окей, так, 2066-066, телефон прямого эфира. Видел я, что только что кто-то пытался дозвониться, сорвался звонок. Добрый день, в прямом эфире ваш вопрос.
Да, я уже вам звонил. Вы меня маленько, видимо, не поняли. Я хочу объяснить еще раз. Например, я купил квартиру, и у меня еще есть, и купил драгоценности. Вот за одну собственность берут налог, а за другую не берут.
Ну, не предусмотрено у нас налоговым кодексом.
Нет у нас...
Владейте драгоценностями. Владейте спокойно. Да, радуйтесь, носите их, храните их.
Не надо на них никакого налога платить. Но если очень хотите, можете заплатить. Сходите в налоговую и потребуйте, хотя все равно ж не примут. Нет же у нас такой инициативы, возможности.
Вот какой гражданин, да?
Да, не живется ему спокойно с драгоценностями. Так, купила машину в июне этого года, в следующем году платить налог. Квитанции пришлют по почте по месту жительства, подскажите. Ну, видимо, тут суть вопроса в том, куда пришлют квитанции. По месту жительства, по месту регистрации, по месту там чего, регистрации автомобиля, в общем, вот.
По месту регистрации человека.
Налогоплательщика. Угу.
То есть, что в паспорте прописано, вот конечно, по этому адресу все налоги ваши и приходят.
Конечно.
Именно там их и надо искать.
А где уж вы живете, это потом вам доказывать, что вы не получали своевременное уведомление либо требование.
Кстати, вот сразу у меня вопрос, можно ли налоговую каким-то образом известить, что у меня сменилось место проживания? Вот я не проживаю по месту регистрации.
С точки зрения законодательства вы можете официально отправить письмо, насколько я понимаю вообще, да, наши законы.
Но с точки зрения реальности обязаны... это не работает.
Это работает, если правильно написать письмо. Если попросить, просим внести в информационную базу по налогоплательщику адрес такой-то, такой-то, такой-то. Конечно, опять они будут ссылаться на нормы налогового кодекса, что все приходит по месту регистрации, но, по крайней мере, это такая, знаете, своеобразная страховка, что вы когда-то уведомили налоговый орган.
Добрый день, вы в прямом эфире. Как вас зовут и ваш вопрос?
Здравствуйте, меня зовут Наталья. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот если досталась по наследству квартира, то когда ее выгодно продать, чтобы не попасть на налоги? Спасибо.
Спасибо.
Через 5 лет можете продать, и можете через 3 какому-нибудь своему родственнику получить имущественный вычет, да, по-моему?
Через 5 лет с даты вступления в наследство.
В наследство.
Когда будет открыто наследственное дело. Раньше это было 3 года, сейчас 5 лет.
И не будете платить налог.
Добрый день, в прямом эфире. Как вас зовут? Ваш вопрос.
Здравствуйте, Наиль. У меня вот такой вопрос. В прошлом году машина выбракована, то есть она как бы утилизирована. В общем, ее не существует.
Справку вам выдали в ГИБДД?
Да, выдали, и она находится в налоговой. Но вам все равно, говорит, нужно будет платить. А вот за сколько месяцев платить? Или... за полный год нам будет платить.
Нет, вам сделать перерасчет до даты выбраковки.
Спасибо. Всем
большое спасибо.
Спасибо, Наиль. Кстати, масса вопросов поступает вот такого характера, которые как раз касаются транспортного налога. Человек машину продал, например, еще году так в 2006, а в 2013 ему внезапно прилетают налоги на эту проданную машину.
Так он как ее продал-то? Он просто написал договор, подписал и отправил нового владельца с этим договором?
Нет, все нормально там, с регистрацией, через ГИБДД, через прошла была регистрация, прошла просто, ну вот в нашей этой громоздкой государственной машине, видимо, где-то документы не дошли докуда-то, и приходят ему налоги там сразу за несколько лет с пенями, штрафами, что в таком случае делать?
Ну, здесь, значит, делаем повторный запрос и получаем повторную справку, подтверждение о том, когда была сделка совершена по купле-продаже транспортного средства, представляем ее в налоговую с заявлением, чтобы произвели перерасчет.
То все. Есть в суд бежать не надо?
Да зачем, зачем бежать в суд, конечно.
В досудебном порядке все.
Конечно, если грамотно подготовить все документы, запросы, ответы, справки представить. Все это решаемо.
Полюбовно.
Полюбовно, да.
Добрый день, вы в прямом эфире, как вас зовут, ваш вопрос?
Добрый день, меня зовут Игорь, а я хотел узнать, вот, чтобы не платить налог от продажи недвижимости, сейчас нужно 5 лет, ну это если жилое, а если, допустим, это помещение нежилое, то как это все выглядит?
Нежилое это принадлежит физическому лицу?
Да, физическому лицу.
А что вы с ним делаете, с этим нежилым? Нет. Оно у вас просто есть и все?
Ну, оно есть и все.
Ну, налог на имущество в том же порядке.
То есть то же самое 5 лет. 5 лет, и потом я могу не платить налог, да?
На самом деле нигде в законе не сказано, жилое, ну, нежилое.
Вот я потом вас спрашиваю, может быть, что-то есть.
Да-да-да.
Ладно, все понял, спасибо. До свидания.
Спасибо вам, Игорь. Слушайте, у нас звонки просто нон-стопом сегодня рвутся. Добрый день, как вас зовут, ваш вопрос?
Добрый день, Владимир. У меня такой вопрос. Вот налог на квартиру, и раньше присылали квитанции, а теперь говорят, если меньше 100 рублей, самому идти. Это правда, да?
Ну нет, такого нигде не закреплено в законе, что самому идти. Если просто не прислали, придите, сходите сами, возьмите.
Ну вот я пришел в Дзержинскую налоговую за квартиру, мне говорят, так у вас, говорит, меньше 100 рублей, теперь будете сами ходить. Дзержинская налоговая так сказала.
Ну, сказать, конечно, могут хоть что. Может быть, просто экономят на почтовых расходах.
А раньше присылали. Я регулярно платил, а теперь приходится самому. Вот до 2015 года.
Ну, согласно Конституции, это ваша обязанность, понимаете, оплачивать налоги. Поэтому
не, я не против. Сделать. Я каждый год присылаю, оплачиваю. А тут, говорит, ввели сейчас меньше 100 рублей, приходите за квитанцией.
Ну, понятно. Так... Спасибо, Владимир. Это, видимо, звериный оскал кризиса.
Внутренний регламент.
Да. Ну, да, да. Экономия на бумаге.
Да.
Так, пишут нам в мессенджере. Здравствуйте, нашла в личном кабинете сумму начисленного налога на землю и на транспорт, распечатала квитанцию с сайта, оплатила в Сбербанке. Прошло 1.5 месяца, оплата нигде не отображается, и налоговая прислала требование об оплате задолженности. Налог оплачиваю в другом регионе. Что делать?
Ну, вот на самом деле здесь можно по-разному рассмотреть. Если она получила и распечатала эти требования, там должен быть штрих-код, насколько я помню, да, ведь?
Да.
И если она оплачивала через операциониста, это одно. Самостоятельно заводя данные по ЕНН, это другое. По штрих-коду это третье. То есть, мне кажется, нужно налогоплательщику посмотреть, проследить, куда все-таки самостоятельно, куда ушли эти все денежные средства, а потом уже разбираться с налогом.
Мог быть неверно указан КБК, да. И, соответственно, деньги
ушли не на ту статью.
Да, не на ту статью, и будет неуплаченный налог считаться.
Добрый день, в прямом эфире. Как вас зовут и ваш вопрос? Сорвался звонок. Не у нас еще раз перезвоните. 2066-066. Пока еще из мессенджеров почитаем. Добрый день, подскажите, пожалуйста, в 2015 году физлицу из налоговой пришло уведомление о задолженности по транспортному налогу на сумму 6200 рублей и пени на 2000 за 2009, 2010, 2011 года. Ранее не было извещений, нужно ли платить и какой срок давности по налогам и сборам. Но про то, что платить нужно, мы уже отвечали, вот про срок давности. Забудет ли когда-нибудь налоговая про неуплаченные налоги?
Забыть не забудет.
Простит ли?
Не простит. Но налогоплательщик может инициировать такую процедуру, как списание задолженности за истечением срока взыскания, особенно пени. Да, эти 2000, они уже, грубо говоря, схлопнулись давным-давно, потому что должен налоговый инспектор был уведомить о наличии пени, соответственно, дать добровольный срок для оплаты. Раз этого не произошло, просто нужно грамотно обратиться с заявлением, указать определенные статьи и, думаю, полюбовно договориться о списании с лицевого счета.
Так, вот как раз тут вопросы, что касается вычетов. Так, сейчас, секунду. Нет. Добрый день, в прямом эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, Алексей. У меня такой вопрос. Я плачу взносы в негосударственный пенсионный фонд, и мне там сказали, что я могу сделать налоговый вычет, и хотелось бы узнать для этого... Ну что для этого я должен сделать, там, декларацию, чеки вроде там предоставлять.
Все, спасибо, понятен ваш вопрос. То есть, если человек в негосударственный пенсионный фонд платит взносы, имеет ли он право на какие-то налоговые вычеты, льготы и так далее?
Не совсем вообще понятен вопрос. На самом деле, взаимоотношения взносов по добровольному страхованию пенсионному и имущественный вычет. Если он какую-то сделку, может быть, имел в виду, что он совершил, ну тогда либо пускай перезвонит, либо более конкретно уточнит.
Сорвался звонок просто. Добрый день, в прямом эфире. Как вас зовут? Ваш вопрос. С радио, пожалуйста, выключите.
Да, выключу.
Как вас зовут и вопрос ваш?
Вадим меня зовут. У меня вопрос такой. Вот, недавно на экономическом форуме президент озвучил, что у нас по регионам имеют право уменьшать упрощенную систему налогообложения до 1%, и 32 региона уже воспользовались этим правом. Входит ли наш регион в эти 32?
Пермский край еще не входит. Закон о Пермском крае изменения не внесены, о снижении ставки по упрощенной системе налогообложения до 1%. Планируют, но, честно говоря, я такое еще пока в тенденции не слышала. Рассматривают, обсуждают, но...
Плохо.
Спасибо, Вадим, спасибо. Что тут можем сказать, кроме того, что да, очень плохо.
Кто-то говорит, что есть уже, но я, насколько слышала, он еще не окончательно, его вряд ли примут.
Ну что ж, друзья, надо нам уже подводить как-то к финалу нашей программы. Время выходит, надвигаются местные новости. Я хочу поблагодарить Наталью Русакову, директора юридической компании «Магнат Пермь». К сожалению, уже не успеем звонок принять физически, друзья. Подождите до следующей программы. Либо можете обратиться напрямую к Наталье Русаковой через соцсети или обратиться в ее компанию.
Да, я ВКонтакте есть.
Вот. И также благодарю Ирину Савину, налогового консультанта, аудитора, которая помогла нам сегодня провести этот эфир. Оставайтесь на эхе, впереди много интересного. Спасибо вам.
Всем спасибо.
Всем спасибо. До свидания.